Николас Кастанеда. Путешествие в Экстлан. Часть 2. Глава 18. Магическое кольцо силы. В мае 1971 года я приехал к Дон Хуану в последний раз. Я ехал к нему с тем же настроением, с каким я ездил все 10 лет своего ученичества. Можно сказать, что мне просто приятно было проводить время в его обществе. Именно поэтому я и ехал. Оказалось, что у Дон Хуана гостит его друг, индеец племени масатеков, которого я называл Дон Хенаро. Когда я приезжал к Дон Хуану полгода назад, Дон Хенаро тоже у него гостил. Я хотел спросить, уезжал ли он домой или так и жил здесь все это время. Но Дон Хенаро опередил меня, объяснив, что ему так нравится североамериканская пустыня, что он решил приехать еще раз. И как раз удачно, потому что я тоже появился. И он рад со мной встретиться. Оба они засмеялись, словно им был известен некий секрет. «Но ты больше не будешь пытаться мне помогать, правда?» — Дон Хенаро спросил я. Они хохотали до судорог. Дон Хенаро сперва катался по земле, а потом улегся на живот и поплыл. Увидев это, я понял, что пропал. В этот момент тело мое каким-то образом ощутило, что конец близок. Я не знал, какой именно конец и чего, но вследствие своей личной склонности к драматизации и пометуя предыдущий опыт общения с Доном Хенаро, я вообразил, что конец этот вполне может быть концом моей жизни. Когда я приезжал сюда в прошлый раз, Дон Хенаро предпринял попытку столкнуть меня на грань остановки мира. Действия его были настолько эксцентричны и, безусловно, непостижимы, и воздействие их на меня оказалось настолько прямолинейным и жестким, что Дон Хуан сам велел мне уехать. Демонстрация силы, к которой прибегнул тогда Дон Хенаро, была такой поразительной и до такой степени сбила меня с толку, что в результате я полностью пересмотрел все свои представления. Я отправился домой, засел за свои записи всего периода ученичества, и в глубине моего существа таинственным образом возникло странное чувство, хотя и в полной мере мною неосознаваемое. Но не осознавалось оно лишь до того момента, пока я не увидел, как Дон Хенаро поплыл по полу. Плавание это было вполне в стиле всех прочих странных и непостижимых действий, которые Дон Хенаро совершал у меня на глазах. В этот раз он начал с того, что улегся на пол лицом вниз. Сперва он хохотал, причем до того самозабвенно, что тело его дергалось, словно в судорогах. Потом он принялся дрыгать ногами, и, наконец, движения его ног сделались согласованными, и к ним подключились грибковые движения рук, после чего Дон Хенаро заскользил по полу, словно лежал на доске с колесиками из шарика подшипников. Несколько раз он менял направление, лавируя между мной и Доном Хуаном на площадке перед домом. Это было уже не первое клоунское представление, которое разыгрывал в моем присутствии Дон Хенаро. После каждого такого случая Дон Хуан утверждал, что я был на грани видения. То, что мне так и не удавалось видеть, было якобы следствием моих попыток объяснить каждое действие Дона Хенаро с рациональных позиций. В этот раз я был начеку и, увидев, что он поплыл, не стал пытаться найти объяснение этому, а просто стоял и смотрел. Но избежать состояния полной отрешенности мне все же не удалось. Он самым натуральным образом скользил на животе и груди, как на санках по льду. Мои глаза начали сходиться к переносице, и появилось нехорошее предчувствие. Я был убежден, если удастся не скатиться к попыткам рационально объяснить происходящее, я непременно увижу. Эта уверенность наполнила меня сильнейшей тревогой. Предчувствие переросло в нервное ожидание, и в какой-то миг я вновь очутился в исходной точке. Я обнаружил, что вновь цепляюсь за какие-то соображения рационального характера. Должно быть, Дон Хуан все это время за мной наблюдал. Он неожиданно хлопнул меня по спине. Я автоматически повернул голову в его сторону и на мгновение потерял из виду Дона Хенаро. Когда я снова на него взглянул, он стоял совсем рядом, слегка склонив голову и почти положив подбородок на мое правое плечо. Я на секунду остолбенел, а потом отскочил в сторону. Дон Хенаро состроил уморительную рожу, изображающую изумление по поводу моей запоздалой реакции. Я не смог удержаться от смеха и забился в припадке истерического хохота. Однако я осознавал, что мой смех несколько необычен. Тело встряхивали судорожные нервные спазмы, исходившие откуда-то из центра живота. Дон Хенаро дотронулся до моего живота ладонью, и волнообразные спазмы прекратились. «Ах, наш малышка Карлос так впечатлителен!» — воскликнул он тоном светской дамы, склонной по каждому поводу хлопаться в обморок. А потом добавил, пародируя наставление Дона Хуана. «Разве тебе не известно, что воин никогда не смеется таким образом?» Он изобразил Дона Хуана настолько точно, что я захохотал еще сильнее. Потом они вдвоем куда-то ушли и вернулись часа через два. Они уселись со скрещенными ногами на площадке перед домом, не произнося ни слова. Казалось, они ужасно хотят спать и устали до потери сознания. Так неподвижно они сидели долго. Чувствовалось, что тела их расслаблены, и это сидение не доставляет им неудобства. Дон Хуан словно спал, слегка приоткрыв рот, но большие пальцы его сложенных на коленях рук непрерывно ритмично шевелились. Я немного забеспокоился и на некоторое время принял позу ожидания. Но потом почувствовал успокаивающую самодостаточность. Должно быть, я даже задремал. Разбудил меня смешок Дона Хуана. Я открыл глаза. Оба они пристально на меня смотрели. «Я чувствую, что если ты не поговоришь, то непременно и окончательно заснешь», — сказал Дон Хуан со смехом. «Боюсь, что да», — согласился я. Дон Хинаро улегся на спину и принялся дрыгать ногами в воздухе. Я решил было, что он собрался выкинуть еще какой-либо из своих номеров, но он тут же вернулся в положение со скрещенными ногами. «Я должен тебе сейчас кое о чем рассказать», — сообщил мне Дон Хуан. «Назовем это маленьким кусочком удачи, объемом, скажем, в один кубический сантиметр». «Кубический сантиметр шанса. Он появляется время от времени перед носом каждого из нас, независимо от того, ведем мы жизнь воина или нет. Различие между обычным человеком и воином состоит лишь в том, что воин знает о кубическом сантиметре шанса и знает, что одна из задач воина — быть всегда наготове, всегда ждать. Поэтому, когда кубический сантиметр удачи появляется в пределах его досягаемости, воин хватает его так же, так как ждал этого момента и готовился к нему, развивая необходимую быстроту и ловкость. Удача, везение, личная сила не имеет значения, как мы это назовем, штука занятная. Вернее, это даже не то чтобы какая-то штука, а скорее некое положение вещей, что-то вроде маленького, абстрактного хвостика, который возникает перед самым нашим носом и принимается призывно вилять, как бы приглашая его схватить. Но обычно мы слишком заняты делами или слишком глубоко погружены в очень умные мысли, или попросту слишком тупы и ленивы для того, чтобы осознать. Этот хвостик — хвостик удачи. Воин же все время собран и находится в состоянии полной готовности. У него внутри словно сжатая пружина, и ум его всегда готов проявить максимум сообразительности, чтобы в мгновенном броске ухватить этот хвостик удачи. «Как у тебя обстоят дела с собранностью?» — спросил Дон Хинаро. «Полагаю, что нормально», — ответил я убежденно. «А полагаешь ли ты, что сумеешь ухватить свою удачу за хвостик?» — с выражением некоторого недоверия спросил Дон Хуан. «Мне кажется, я все время только этим и занимаюсь», — сказал я. «Я думаю, ты готов только к тому, что знаешь», — заявил Дон Хуан. «Может быть, это самообман, но у меня есть уверенность, что в последнее время я гораздо четче осознаю происходящее, чем когда бы то ни было в своей жизни», — сказал я. «Я действительно так думал». Дон Хинаро одобрительно кивнул. «Да», — мягко произнес он, как бы беседуя с самим собой. «Малютка Карлос и правда в порядке и готов абсолютно ко всему. Я чувствовал, что они потешаются надо мной. Наверное, мое заявление о якобы присущей мне собранности вызвало у них раздражение». «Я не хвастаюсь», — заверил я их. Дон Хинаро поднял брови и раздул ноздри. Взглянув на мой блокнот, он сделал вид, что пишет. «Думаю, Карлос очень собран. Собраннее, чем когда-либо», — сказал Дон Хуан, обращаясь к Дон Хинаро. «Может, даже слишком?» — отозвался Дон Хинаро. «На него похоже», — заключил Дон Хуан. Я не знал, что можно вставить в их диалог, и потому молчал. «Помнишь тот случай, когда я заглушил мотор твоей машины?» — спросил Дон Хуан. Вопрос был задан резко и довольно неожиданно, и вроде бы не имел никакого отношения к тому, о чем шла речь. Дон Хуан имел в виду случай, когда я не мог завести машину до тех пор, пока он не разрешил ей завестись. «Я заметил, что такое вряд ли забудешь». «Но это было так, ерунда», — как бы, между прочим, сообщил Дон Хуан. «Мелочь, верно, Хинаро?» «Верно», — с безразличным видом подтвердил тот.
«Что ты хочешь этим сказать?» — взвился я.
«Да то, что ты тогда сделал, ни в какие рамки не укладывается. Это нечто, выходящее за пределы моего понимания».
«Ну, это еще ни о чем не говорит», — парировал Дон Хинару.
Оба они громко засмеялись, а потом Дон Хуан похлопал меня по спине.
«Хинара способен на гораздо большее, чем просто заглушить двигатель твоего автомобиля», — продолжал он. «Верно, Хинару?»
«Верно», — ответил Дон Хинару, по-детски выпятив губу.
«На что именно?» — спросил я, стараясь выглядеть спокойным. «Хинара может убрать всю твою машину целиком», — многозначительно воскликнул Дон Хуан, а потом добавил в том же тоне. «Верно, Хинару?»
«Верно!»
— рявкнул Дон Хинара самым громким голосом, какой мне доводилось слышать. От неожиданности я вздрогнул. По телу пробежали 3-4 нервные спазма.
«Что ты имеешь в виду? Что значит убрать всю мою машину целиком?»
«Хинара, что это значит?» — переспросил Дон Хуан.
«Это значит, что я сяду в машину, заведу мотор и уеду», — совершенно серьезно ответил Дон Хинару.
Правда, его серьезный вид был довольно неубедительным.